Что, Лейбович? У меня общий вопрос. Можно?
Да, пока можно.
У меня два важных вопроса. Один связан с воспитанием, а второй общий. В общем, есть такой вопрос. Если кто-то, например, отлынивает от работы ради распространения или чтобы пойти на семинар, ну, допустим, он нанес ущерб своему хозяину на 1000 шекелей. Ну, неважно, насколько. Но он нанес ущерб. Есть ли тогда духовная польза от его распространения?
Мы не говорим о духовной пользе. Мы говорим о том, что этого нельзя делать. Согласно законам духовным, есть абсолютный запрет в этом. И вообще все вопросы, которые касаются рабочего, работника и хозяина, есть в Талмуде об этом. Очень много об этом. Какие отношения должны быть между работником и хозяином, между гостем и хозяином, и разные такие. То есть разница между ступенями в зависимости. Это тоже относится к тому, что происходит здесь на предприятии. Почему я кричу? Я не кричу о том даже, что есть разбазаривание маасера. Это не деньги, это маасер, это что-то святое. Это должно быть посвящено Творцу. А люди в это время занимаются чем-то, что относится к их частному продвижению. Они должны выделять это на продвижение мира. Для этого существует наше предприятие. Если человек в то время, когда он работает на предприятии нашем, думает о том, как я понимаю, как я чувствую, как я вообще, это называется воровство у Творца, напрямую у Творца кража. Потому что то, что дали ему делать, это продвигать мир к Творцу. В распространении. Это очень это вопиющее действие. И поэтому я все время говорю мужу, ты уверен, что необходимы эти люди, все время, которые работают. Я за то, что нужно сокращать эти вещи. Я знаю, что люди будут страдать, и они выйдут и будут искать рабочие места. Но нет выбора. Для него рабочее место, он сидит. И половину своего времени он думает, как он будет продвигаться. Но я не хочу добавлять в этом, потому что это очень острый момент. Это первое. Второе. Если не здесь, предприятие. Здесь, конечно, можно много еще чего добавить. Если не на предприятии нашем, то хозяин покупает часы, время работника. И все это время, согласно договору, согласно соглашению, то, что он дает работнику, работник должен делать. И здесь нет никакого спора. Есть время для перерыва, для обеда, можно выйти в туалет, можно покурить, все эти вещи определены. А все остальное время для работы, включая еду, включая, как добраться до работы и так далее. В Талмуде, согласно духовным законам, там это очень четко определяется. Согласно примеру, хозяин должен заботиться, как работник доезжает до работы, добирается до работы, и как он добирается до дома, не должен заботиться. Работник во время работы должен находиться все время погруженным в работу. А если нет, то он крадет. И эта кража не несет ему духовной пользы. Если это не мешает работе, и здесь вопрос, согласен или не согласен с этим хозяин, что работнику можно, скажем, послушать что-то из нашего материала, если это ему помогает или, по крайней мере, не мешает в его работе. Ну, не мешает точно. А иначе нет. Вот и все. Если, допустим, я или кто-то там работает в школе, я не могу слушать. А, допустим, водитель, он или посыльный на мотороллере, он может ездить и слушать. Курьер. И таким образом он... Ему это удается. Это первый ответ. Тебя удовлетворяет ответ?
Ну, если подытожить, например, фактически.
Что бы там ни было, только согласно согласия и то, что хозяина, и то, что хозяин об этом знает, если ты работаешь согласно договору все рабочее это время, то ты живешь так, как тебе диктует хозяин.
Если, тем не менее, для того, чтобы успеть на семинар или на распространение...
Нет, такого не может быть. Если ты убежал от хозяина, он может тебя уволить и еще оштрафовать тебя и так
далее. Это не важно.
Секундочку. А если он тебя не увольняет, я должен прежде всего возместить ему эти часы согласно соглашению, может быть, даже вдвойне. И, конечно... У меня не будет никакой пользы от этого, потому что я сделал это против законов, которые Творец учредил в этом мире. Нечего делать. Рабаш рассказывал, как он работал на прокладывании дорог. Он рассказывал, когда я хотел учиться, я вставал до рабочего времени, я договорился с поваром. Это прокладывали дорогу от Иерусалима до Хеврона, это 30-е, 40-е годы, я не помню, когда это было. Он договорился с поваром. Повару это было выгодно, он ложился спать. А Рабаш, он шел в эту палатку, которая называлась кухней, и он... Там подогревал воду, кастрюлю с водой, чтобы рабочим можно было попить чай с утра. И тогда у него была возможность сидеть при маленьком свете от свечи и учиться. А в течение рабочего дня, весь рабочий день полностью, он говорит, что значит? Мы работали от восхода и до заката. Есть свет, работаем. Нет? Другого. После этого, говорят, все садились и там разговаривали о политике, знаешь, разные там. Так, рабочие тогда была итальянская репатриация, а я шел спать. Его спросили, почему ты не идешь с нами поговорить? Он говорит, ну, во-первых, я должен встать рано, чтобы сделать вам чай, во-вторых, О чем с вами еще можно говорить? Ну и сказали, что он такой гордец, и он так оторвался от них, а не от него. И он специально сделал так, выразил им пренебрежение свое, что он, нет у него связи со всеми этими, со всей этой болтовней. Они все время там обсуждали политические вопросы. Так он работал. Нет, это нельзя. Это буквально запрещено. Потому что ты должен соблюдать прежде всего законы мира. Я помню, мне было очень странно, насколько он точно соблюдал все это. Он говорит, ты заходишь в магазин, тебе нельзя спрашивать, сколько это стоит и сколько это стоит, сравнивать цены и... покупать, исходя из этого. Ты входишь и говоришь, я хочу это. И сколько он тебе называет цену, согласно этому ты и покупаешь. Настолько. Не потому, что у тебя есть деньги или нет, там, или какой-то вопрос. Тебе нельзя вести расчет с хозяином, это больше или это меньше. Это называется украсть мнение. Откуда ты знаешь? Это называется... кража мнения, гневаддат. Согласно законам Талмуда, это очень строгие законы. И рынок в то время тоже был очень особый, вот в то время, во времена храма. Мы даже не представляем, что это такое. Вообще, как относились ко всему. Старались следить за тем, чтобы не было господ и рабов. Там 50 лет это был год Ювель. Все возвращалось. Я купил у тебя, ты купил у него, наделы земли, поле, что там было. Главное, это была земля, поле. Через 50 лет все возвращается к предыдущему состоянию. Не купил я, не купил ничего. Я не могу сейчас купить какой-то участок земли, обогатиться, потом купить еще надел. Я могу это сделать до 50 лет. После 50 лет все, нет расчетов. Все возвращается к своим первым хозяевам. Ты понимаешь? Законы были такими, которые не давали людям властвовать над другими людьми. И много других. И также относительно того, как хозяин должен относиться к работнику во время работы, во время еды, во время отдыха и прочее, прочее. И это тоже непросто.
Ну, о воспитании вопрос, если можно.
Да.
Насчет спрашивать того, сколько стоит, но согласен я, допустим.
Нет, тебе это не поможет. Ну, сегодня мы не ведем себя так, но я тебе говорю, что я должен был себя так вести, когда он посылал меня в магазин. Я покупал для него там продукты. Потом было время, когда моя жена готовила для него обеды, и я покупал домой разные продукты для того, чтобы приготовить обед для него. И это было буквально так. Вот я заходил и покупал. Я не спрашивал, сколько стоит эта книга? Нет. Если ты берешь ее и говоришь, что ты хочешь купить, то ты заранее согласен на ту цену, которую тебе называет хозяин. Ты заранее согласен с тем, что хозяин говорит тебе. Это буквально так. Законы были очень особенными. Тогда это было. Сегодня и Бней-Брак, и все уже другое. Но на самом деле есть люди, которые до сих пор очень строго это все соблюдают. Очень. Я помню, не может быть такого, что ты крадешь у государства. Есть закон. Ты должен платить подоходный налог. Так ты должен выписывать квитанцию на все. Что ты смеешься? Нет другого, не может быть. Я когда-то был с ним вместе у своего товарища, ну, который занимался лечением там, он практиковал там. Так он дал ему лекарства, я заплатил. И он выписывает мне квитанцию. Ну, знаешь, ты как ты и я, допустим. Ты придешь ко мне, скажем, там что-то починить, электричество, и я тебе дам деньги, а ты, допустим, начнешь мне выписывать квитанцию. Но он все равно выписал мне квитанцию. Я сказал, да мне неудобно. А он говорит, нет, я должен. Если я не выпишу тебе квитанцию, то я не буду думать честно о лечении человека. Рабаш, как услышал это, так обрадовался. Говорит, это особый человек, это очень честный человек. То есть он старается в каждом месте, где он действует, следовать согласно закону, и поэтому у него и мысль прямая, также и в излечении, в его работе. И тогда это уже наверняка, что он не ошибется. Это надежнее, он не будет подкуплен, не будет зависим ни от чего. Есть законы. Ты понимаешь, духовное, оно неприятное, нелегкое дело.
Из согласия. Например, ну не важно, что с меня просят, я плачу. Это я еще могу понять. Я не всегда с этим согласен, но это уже моя проблема. Но мой вопрос. Если я вошел в магазин, я хочу купить стул. Я пришел с 50 шекелями, а это стоит 52.
Спроси их. У меня есть 50 шекелей. Какой стул я могу купить на 50 шекелей? Понимаешь? Ты видишь, даже он знает, что такое плагиат или украсть чужого мнения. Но я помню, не просто так. Он посылал меня в магазин и говорил, купи мне самый лучший сыр. Вот так вот. Это так вот, совершенно другой подход к вещам. Да.
Оран задал вам вопрос о том, что должно быть. И вы сказали, что должно быть. Например, в беседе с Ораном вы сказали, что каждую секунду живет для того, чтобы наколоть другого.
Да, я тебе так сказал?
Я говорю про Орана Леви в вашем цикле «Новая жизнь». Говоря о сути человека, мы этого даже не чувствуем, мы не осознаем. Но мы всегда хотим чего-то что-то заработать. И всегда друг друга накалываем.
Ты видишь, насколько это противоположно тому, что требует Тора и Творец, и человек в этом мире, и то, что сам человек. Конечно, он создал нас в обратном виде, чем то, что требует от нас. Исправь себя до его уровня. Это называется подняться с уровня творения до уровня Творца. Нет, тогда это называется, что ты обманешь себя вместо него.
Ну что это такое?
Я не знаю, кто это сказал. Этого я не читал в наших книгах. Это...
Так что такое, что это значит в Израиле?
Я не
знаю. Что это за закон? Чей это закон?
Откуда он свалился вообще? А, оставьте глупости. Я не знаю, ты... Какие-то предложения мне быть в Риме как римлянину. Что, когда я приезжаю в Рим, я должен быть таким, как они? Это то, что ты мне говоришь. Это называется законы реальности, законы Торы.
Я не знаю, каковы законы Торы.
А что?
Я вырос в определенном окружении.
Ну так и иди к своему окружению. А что ты от нас хочешь? У нас здесь находятся те, кто хотят стать людьми, а не животными. Быть в Риме, как римляне. Ну, иди к ним. Дежурные, выходите отсюда. Все. Заткните уши и уходите на дежурство. Да, Дуди. А, ты сегодня дежурный? А, нет, ты, наверное, в туалет решил. Хочешь показать, как будто бы он дежурный. Наверное, домой бежит. Кто-то мог подумать о тебе?
На этой неделе с вами была беседа, когда вы говорили о том, говорили о подарке человечеству, который сейчас нужно приготовить, книга, которую нужно приготовить, методика исправления, которая должна выйти через 2-3 месяца.
Я не думаю, что 2-3 месяца. Я думал намного раньше. Я думаю, что мы должны работать над тем сейчас, чтобы... выстроить какую-то систему для всех знаний, которые вы до сих пор обрели, собрали, всю информацию, все сведения и сделать все-таки какую-то программу исправления человека, исправления мира. Это для тех, у кого есть точка в сердце, это для тех, у кого есть... Простите, для тех, кто является израильтянами, у кого есть решимот, еще те, которые исходят с тех пор, и те, кто народы мира, у них тоже есть решимот, но из разбиения. И посмотрим, как это разделить на три части, на четыре части. Вчера я нарисовал вот этот круг, как это делится. Посмотрим. Почему нужно начать это делать? Потому что иначе вы запутаны. Ты видишь, он говорит, веди себя в Риме, как римляне. Откуда он берет? Ну, так ему хочется. Наверное, от бабушки от своей берет это. Это нехорошо. Мы должны немножко быть все-таки более четкими в подходе. И согласно подходу, посмотреть, где нам чего не хватает, где есть путаница. И также вокруг этого мы себя лучше организуем. Да, Бехор.
Почему мы не увеличиваем желание? Почему мы не следуем тем же законам Торы, которым вы следовали? Почему Раву можно?
Какие законы?
Объясню. Мы как группа должны иметь какую-то модель, которую подобится. Мы должны подобиться вам, как все каббалисты. Почему законы, по которым вы работали в этом диалоге, ограничивая себя, и во внутренней тоже, почему по тем же законам Торы мы не можем... Почему мы не можем следовать тем же законам Торы сегодня? Не может быть. Может быть, мы их немного изменим, чтобы они подходили к сегодняшним реалиям, но законы Торы те же. Ограничение желания получать, вести себя определенным образом, ведь это наша жизнь. Я тоже хочу быть таким, как вы. Я хочу пройти все, что вы прошли. Будь то в взаимоотношениях с семьей. Быть человеком прямым, внутренне, так же, как вы.
Прежде всего, я даю только немного примеры из того, что делал Рабаш. И я согласно его указаниям. И мы вообще так себя не вели, и остальные его ученики так себя не вели. Нет. Это когда продвигаются, то видят, что это необходимо выполнять. Все согласно уровню человека. Если ты берешь духовные законы и начинаешь их внедрять здесь, в этом мире, в разных своих материальных или физических действиях, то у тебя уже здесь возникает проблема, и ты начинаешь думать, что ты праведник, что тебе не нужно исправлять большего. Я вхожу в магазин, я плачу как следует, я делаю это точно, я выполнил омовение рук очень точно, я проверил все свои рубашки и все свои брюки, что там нету каких-то запрещенных вещей. Я в это погружен, и я думаю о себе, я думаю о том, что я сделал внешне. Может быть, что ты достигнешь необходимости выполнять все эти вещи в материальном мире когда-нибудь, и тогда ты узнаешь их не потому, что я тебе рассказывал. Я тоже могу рассказать лишь маленькую часть из того, что я видел, и из того, что я ощущал со своим учителем. Есть много вещей, которые я не знаю о них. Не обо всем он мне рассказывал, и не всю Тору он мне дал, а только ту часть, которую я мог впитать, а все остальное я... Нет, я постепенно постигаю и после него. Все внешние исправления производили наши прежние кругообороты, то есть мы в наших прежних кругооборотах, и тогда мы были в кругооборотах до разрушения храма, и там было такое состояние, когда особенно занимались практически там освящением земли и прочими законами, там, связанные с храмом, из всех 613, даже 620 действиями ради отдачи, я думаю, две трети, если не больше, они относятся, ну, в материальном уровне, относятся к земле и к храму, работы в храме. У нас нет ни того, ни другого. У нас нет вообще коэнов, левитов, Исраэль. Мы даже не понимаем, кто мы в этом. И поэтому у тебя не осталось ничего. Кроме того, сейчас мы находимся пока в состоянии галута, в состоянии изгнания. И говорится, что нет Торы в изгнании. В изгнании нельзя соблюдать Тору. А Тора — это тот свет, который светит в Килим, который находится в желании Ешаркель, прямо к Творцу. И поэтому, когда ты достигнешь этих Килим, тогда это называется, что ты выходишь из изгнания, тогда у тебя есть Геула, избавление. Исходя из этого, ты тогда узнаешь, что выполнять, как внутренне, так и внешне. У тебя будут очень большие неожиданности, большие сюрпризы относительно того, что ты изучал. Я тебе обещаю. А пока что делай то, что на тебя возложено делать, и не сбегай во что-то, что тебе кажется более важным. Нет ничего более важного, чем то, что они пишут. Любовь к товарищам. И, исходя из нее, любовь к Творцу. Да. И также и жениться. Допустим, сказать нам дату свадьбы.
Но... Простите, что я так говорю.
Нет, ты скажи, когда.
Когда мы... Группа, это не обычная группа. Это группа, которая работает внутренне, углубляется во внутренние сферы и доходит до глубин, которые не каждый человек может достичь. Я уверен в этом. В связи с этим мы раскрываем злое начало и очень дикую внутреннюю силу, необузданную.
Да, признак того, что мы сильные.
Да, но в соответствии с этим, для того, чтобы работать на любовь товарищам, мы можем взять те же условия, нематериальные на уровне «я там могу нанести или нанести ущерб», а в плане отношения к товарищам и ограничить себя. Мы не занимаемся этим для того, чтобы избавить себя от исправления, но мне так кажется, по крайней мере. Может быть, вы меня поправите, но мы делаем это для того, чтобы ограничить себя, чтобы это помогло нам против злого начала, которое бесчинствует. Я должен увеличить его, свое желание получать. И вещи, о которых мы говорили, могут мне помочь. Это поможет во внутренней работе, которая каждый раз доходит до очень глубоких и необузданных глубин.
Я первый раз слышу сейчас такую Тору. Кто-то согласен с ним? Я никогда не слышал, что нужно ограничивать желание получать.
Я говорю о сокращении, подчинении.
Нет, исправить его использование, но не ограничивать, не сокращать его, наоборот. Вся наша работа — это получение. Насколько можно больше, на здоровье. Это все хорошо, но это я делаю только с помощью света, возвращающего к источнику. И не я это делаю сам. Я лишь с помощью окружения должен направить себя на правильную просьбу, и тогда все наладится. Придет свет и сделает это. Я не должен сам делать никакие действия по ограничению, никакие действия по склонению. Это не во мне, это свет, возвращающий к источнику, и к нему я должен стремиться. Это только с помощью работы в группе. Потому что во мне самом нет никакой возможности. Я говорю тебе, мы говорим о том, что нужно более правильно переписать эти вещи перед для нас, и чтобы мы могли проводить семинары. Чем семинар помогает нам? Мы можем разговаривать об этом, обсуждать, выяснять эти вещи. Есть в этом очень большие пока что путаницы. Да, да, Бенци.
Мне кажется, что все-таки вот продолжение обсуждения о работнике и хозяине на работе, что нанесение ущерба наносит ущерб и духовному тоже.
Я говорил об этом много, я все время кричу о тех работниках, которые здесь заняты на предприятии. Я буду продолжать это делать, потому что это не плохо, что то, что они делают, и я в этом никого не прощаю. Вместе с тем, что я люблю их как учеников, как товарищей, вместе с тем я страдаю от них и ненавижу их как некачественных работников. Это одно к другому не относится. Я понимаю, что человеку трудно иногда разделять одно с другим, но у меня есть очень четкая разница. Очень четкая разница. У меня с этим нет никаких проблем. Но действительно, эти законы должны быть понятны. Даже то, что я не объясняю. Это что, непонятно, если мы здесь работаем здесь на предприятии, насколько мы должны вообще соблюдать каждую минуту из 8 часов, которую я должен вкладывать на предприятии. Должен беречь каждую секунду. Если ты спрашиваешь меня, то у меня должен быть буквально секундомер. Я все время должен проверять себя. Может быть, что я должен пойти домой в 10-11 часов ночи, потому что в течение дня я делал разные вещи, которые не относятся к моей работе. Я не работал согласно тому, что договорено с хозяином. Кроме того, что я работаю на деньги Маасера. Что?
Да, Саша. Мишу Шитарген. Я что-то так получилось, все 5 дней касаюсь вопроса, зарабатывайте друг от друга. Вот у нас часто получается так, что, вот допустим...
Но ми таргем это. Мирович.
Вот как пример. Я могу сказать товарищу, приехай, забери меня там специально, когда не по дороге, а приехай. Или нанимаю такси. Вот я 2 дня уговаривал товарища взять деньги, он меня подвез. Говорит, почему? Вот у тебя нет денег точно. Почему я должен там вызывать такси и платить чужому человеку деньги? Нет, я с тебя денег не возьму, хотя у меня нет, дай мне только бензин и так далее. Я считаю, что это относится то, что обычно не обсуждается. Зарабатывайте друг от друга. Возможно это и как это?
אתה דוגמה שהוא משכנע חבר שיבוא לקחת אותו ורוצה לשלם לו עבור על הפעולה הזאת במקום נגיד לשלם מנהג מונית והחבר לא רוצה, הוא רוצה רק עבור הדלק ולא לקבל שכר כאילו עבור הפעולה אז הוא שואל על
החבר הזה הוא מרוויח
это товарищ, он зарабатывает от этого также, если он поступает со своими детьми и с другими людьми. Он работает как шофер, он зарабатывает на этом деньги. Если нет, то и с тобой он так не поступает. Но то, что он берет у тебя за бензин, это легитимно, это нормально. Потому что, прежде всего, у него нет. И даже если есть у него, ты должен его как-то ему это оплатить. И делает такое дружеское соглашение. Если он обычно не зарабатывает на других, это не является его работой, то он и не должен это делать по отношению к тебе. Хорошо. Ну, давай, второй вопрос получше. Оставьте эти вещи.
Относительно воспитания я тоже хотел кое-что спросить. Я слышу в основном в последнее время, что весь этот психологический подход, связанный с тем, что человек, неважно все эти вся эта злость, весь этот негатив, который он собирает, должно каким-то образом выйти. Даже если он сдерживает это в себе, это все равно прорвется в какой-то момент. Нужно как-то выводить этот отрицательный заряд. И мы все время говорим, не давать детям игры с элементами насилия, книг каких-то конфликтных. Но я слышал, что именно там, в этих местах, дается ему возможность вывести свои негативные эмоции, и тогда он не будет драться с другими детьми, обижать их. Услышал какую-то историю, например, или игра какая-то там, где играют в войну.
Секундочку. Прежде всего, давай поменьше экспрессии. Мы не дети, мы поймем также и нормальные слова. Только я не понимаю тебя. Ты говоришь, можно ли читать детям рассказы с разными там страшилками, угрозами, спорами?
Ну да, с каким-то негативом.
Нет. Что дальше?
Ну, я знаю, что нет, но мы делаем так годами. Но я спрашиваю, почему?
Потому что это плохой пример.
А как все-таки разрядить негатив?
Спорт. Почему у него будет негатив, если он находится в компании хороших детей? Ну, более-менее. Конечно, злое начало человека, оно с молоду, отроду, я понимаю, но если более-менее положительный пример перед ним, то у ребенка не будут отрицательных таких позывов. Откуда он их возьмет? Он будет расти, развиваться, а общество, окружение будет его удерживать все время. Но если ему нужно как-то разрядиться, там, энергию свою выплеснуть, то спорт. Нужно дать им много бегать, погонять их, чтобы попрыгали. Разные такие действия.
Но если нет у него такого стремления, нет ничего такого естественно отрицательного, только из тех вещей, которые он...
Нет, даже если и есть, то группа это исправляет. Почему тебе нужно еще взращивать в нем негатив? От того, что ты будешь ему давать эти сказки и рассказы, я сейчас научу его, как быть вором, как быть обманщиком, там, как все эти сказки, как волк съел бабушку, потом вспарывают живот, оттуда достают бабушку, и снова бабушку эту съедают, и еще там Азеф бедный, несчастный, сейчас с него сдирают кожу. Для чего ребенку нужно слышать все эти ужасы? Скажи мне, что в этом есть? Ведь это остается у него в голове. И он уже таким образом относится, что можно съесть бабушку. Прекрасно, бабуля. И можно что? Можно убить волка. И вспороть ему живот. Для чего? Почему ты думаешь, что это воспитание хорошее? Что? Красная шапочка, кто ее не знает? А что? Дай мне какие-то детские сказки, где там нет воровства, где один не убивает другого, между зверьми или людьми и так далее. Скажи мне, приведи пример. Приведи мне пример, какую-то сказку, которая не исходит из жестокого эгоистического желания. Почему я должен давать это моим детям?
Ладно. Значит, этот аргумент... Что ребенку нужно давать?
Я не чувствую, что есть в этом недостаток. Возьми моих детей. Ты их знаешь более-менее. Никто из них не слышал всех этих вещей. Никто, потому что все ходили в ортодоксальный детский сад, а потом сын пошел в ешиву, а девочки в женскую школу, и лишь... Потом я 3 последних года перевел для того, чтобы они получили диплом в школу, чтобы они потом поступили в университет. До тех пор все было стерильным. Стерильным. Какая там красная шапочка? Они что, слышали песни о любви? Или какие-то другие вещи? С какой стати? Вообще ничего. Ты даже не знаешь, какое это воспитание. Для чего это нужно? Я не понимаю, для чего это нужно давать детям. Потом ты видишь, и У них нет недостатка в этом. Они в жизни как-то устраиваются, ориентируются, нормально. Для чего тебе все это? Нет, тебе, как воспитателю, вообще даже нельзя думать в этом направлении. Я даже удивляюсь, что у тебя есть такие сомнения.
Есть распространенное мнение, что ребенку нужно виртуальное место, хотя бы иллюзорное место, выбросить свои негативные эмоции, чтобы потом это не выбрасывалось в товарищей.
У нас-то неприемлемо такое мнение. И я прошу не принимать разные мнения с других мест, если ты действительно хочешь, чтобы этот сад был наш, и чтобы наши дети были там. Я тебя предостерегаю.
Мой сын...
Я надеюсь, что Гилад будет проверять время от времени, что там происходит. Мы полагаемся только на него.
Мой сын возвращается сейчас из религиозного сада. И все время каждое второе слово — это «Бог сделал то, Бог сделал то», все время о Боге говорит.
Прекрасно, это лучше, чем он будет упоминать Мадонну.
Но я хотел немного понять все-таки.
Не бойся. Ладно. Это лучше, чем то, что ты хотел дать ему.
Я хочу быть праведником, я хочу быть то.
Замечательно. Почему бы нет? Почему нет? Хотя бы не так, как его папа. Ты должен гордиться, что у тебя есть такой сын. Да.
В этой связи. Мой сын тоже в религиозном детском саду. И он все еще застрял на недельной главе про жену Лота. Он считает, что она стала банкой с солью. И он мне это объясняет. Он говорит, что она банка с солью, и люди ее едят, пользуются ей для
интересно,
приправы.
Какое воображение хорошее. Да, какой образ.
Что... Я пытаюсь, я не знаю, что сказать ему. Он мне говорит, воспитательница глупости говорит, как она могла превратиться в банку соли?
Ты должен сказать ему, что там написано не про банку солью, а это такая соляной столб, и он стоит там, потом я могу тебе показать его, ты увидишь, как это происходит.
Нет, ну действительно, что сказать ему?
Нечего сказать, есть много глупостей и там тоже, но лучше их глупости, чем наши глупости. Они все-таки ближе к источнику. Я тебе скажу главное, там нет песни и сказок про всякие скабрезности и непристойности, а воровства, убийств и всяких других вещей. Все время там рассказы про праведников, про какие-то честные, прямые поступки. То, что потом происходит, это же другое дело. Но все-таки воспитание, скажем, до возраста 11-12 лет, это воспитание, которое можно только мечтать, чтобы было такое в нашем саду. Где там Лейбович? И не только в детском саду, а даже в начальных классах. Потом уже там разные, конечно, неисправности проступают. Ну, я очень рекомендую. Конечно же, если бы не этот детский садик, я надеюсь, что он немножко все-таки будет более четко организован, более таком ближе к тому, что должно быть, то только религиозные сады. И я вижу, что многие из наших детей находятся в разных рамках религиозного воспитания. Хорошо. Об этом или о чем-то другом поговорим? Ну, дай там.
Я о чем-то другом хотел спросить. У нас... Завтра вечером будет виртуальный круглый стол русскоязычных на тему перемирия. Что дальше?
Вопрос.
Вопрос. Как мы можем самым удобным образом перевести наш посыл?
Не знаю. Завтра поговорим. Я ухожу. У меня сейчас есть еще программа.